Берон не довольствовался вскрытием движений Ханыкова, Аргамакова, Пустошкина, Семенова. Ему хотелось узнать что-нибудь подробнее о движениях самого принца и принцессы Брауншвейгских. С этой целью он велел арестовать адъютанта принцева Петра Громатина и подвергнуть допросу. Громатин показал, что когда во время предсмертной болезни императрицы Анны принцу Антону дали знать о подписке какой-то бумаги в кабинете, то он говорил Громатину: «Чинится подписка в кабинете. Подписываются генералитет и гвардии офицеры. Только о чем неведомо? А меня не пригласили. Знать они подписывают то, что мне ведать не следует. И, конечно, что-нибудь о наследстве престола подписывают. Сказывал мне прусский посланник Мардефельд, будто до возраста великого князя будет учинен для правления тайный Верховный Совет, и в том совете будут заседать супруга моя, герцог Курлянский, три кабинет министра, фельдмаршал Миних, генерал Ушаков и князь Куракин, а про меня ничего не упомянул, только я его речам не верю». Громатин сказал на это, что может быть и так, только лучше бы, чтобы правление государственное было поручено одной персоне, потому что наши министры между собою будут несогласны, и через то государству не будет пользы. Принц поручил Громатину разведывать всяческие подписки. На другой день принц спросил Громатина, разведал ли он что-нибудь, и тот отвечал, что ничего не узнал. Тогда принц сказал, что слышал о назначении регентом герцога Курлянского. После этого разговора Громатин вышел в другую комнату и нашел там секретаря Семенова, подле которого сел и спросил: «Что ты делаешь?» Тот отвечал: «Ох, что нам, братец, делать? Худо у нас делается». «А что, разве ты слышал что-нибудь?» — спросил Громатин. «Да, мы нынче остаемся овцы без пастыря. Знаешь ли ты, для чего подписка в кабинете чинится?» «Доложи ты его светлости герцогу Брауншвейгскому, чтобы я был к нему допущен. Я обо всем скажу. Пусть его светлость на меня изволит положить эту комиссию. Я сделаю, что дело может быть и переделано, только чтоб вперед я был защищен его светлости милостью». Громатин пересказал все принцу. Тому и хотелось найти в сношение с Семеновым, и трусил. «А что, если он попадется и объявит, что был у меня? Верно, у него есть какой-нибудь приятель у Андрея Ивановича Остермана. Через него он это разведал. В таком трудном и опасном деле надобно с кем-нибудь посоветоваться». И принц посылает Громатина к брауншвейгскому посланнику Кейзерлингу спросить, как он думает, допускать ли к себе секретаря Семенова. Кейзерлинг присоветовал допустить Семенова, выслушать, обнадежив своей милостью и секретом. Но Семенов обещал переделать дело. Можно ли на него в этом положиться? Громатин не верил, чтобы такой маленький человек мог сделать что-нибудь важное, и представил Кейзерлингу, что опасно положиться на Семенова относительно комиссии переделать то, что было подписано в кабинете. Когда ему поручится, а он не сделает и объявится, то после будет не без стыда. Кейзерлинг согласился, и принц только виделся с Семеновым, а никакой комиссии на него не возлагал. 19 октября принц завел с Громатиным разговор, что носятся слухи, будто императрица Анна завещание своеручно не подписала. Подписано оно не ее рукою. Императрица с начала своей болезни ни о каких государственных делах не говорила, тем менее о наследстве, все надеялась выздороветь. При этом принц сказал: «Надеюсь, что все бывшие нынче у регента министры могли заметить, с каким неудовольствием я был у него. Я намерен был нынче послать к Андрею Ивановичу Остерману за советом, чтоб завтра, когда при летнем дворце соберутся на караул люди более 1000 человек, чтоб всех министров, которые будут в кабинете, арестовать. Только я этого уже не сделаю. Саксонскому посланнику Линару сам принц только рассказывал, что он спрашивал совета у Остермана, и тот сказал, если принц имеет верную партию, то должен открыться и говорить. В противном случае лучше будет согласовываться с другими. Громатин также отвечал принцу, что решительные действия опасны. «Вашей светлости с собою сказаться, что недовольны, не так прилично». «Разве когда государыня-принцесса изволит сказать, что недовольна, то и вашей светлости тогда о себе объявить пристойнее, а наперед надобно посоветоваться о том с министрами». Принц сказал на это, «Хотя я вижу, что супруга моя недовольна, однако она очень боится. Надеюсь, что о моем неудовольствии можно мне объявить Андрею Ивановичу Ушакову». Громатин отвечал, что можно, и тогда принц поручил ему переговорить об этом с адъютантом Ушакова Власьевым. Громатин увидел Власьева во дворце в большой аудиент-зале и начал с ним разговор. «Что ты скажешь? Здорово живешь? Что у вас делается?» Власьев отвечал, «А что у нас делается? Ведь ты сам знаешь, что у нас регент сделан». «Что государыня, принцесса и его светлость изволят об этом говорить?» «Сколько мне известно, — сказал Громатин, — они не очень довольны. Только принц не знает, кому свое неудовольствие открыть из министров». «Да на что лучше нашего старика?» — отвечал Власьев. «Пусть ее высочество призвать изволит и о том объявить. Он даст совет, как поступить». Когда Громатин передал эти слова принцу, тот велел ему сказать Власьеву, что передал своему генералу Ушакову желание принца повидаться с ним, только что пришел по какому-нибудь делу, и дал бы знать, когда придет. Громатин переговорил с Власьевым, Власьев с Ушаковым, и тот обещал побывать у принца. Между тем Кейзерлинг сдерживал рьяность придворных принца и принцессы Брауншвейгских. 19 октября Кейзерлинг был у принца и потом имел разговор с камер-юнкером Шиллианом, который после этого разговора со слезами говорил Громатину, «Что нам делать, что посланника Кейзерлинга не можем уговорить, чтобы он присоветовал принцу спорить? Все говорит, молчите, молчите». А его светлости никакой опасности, чтобы молчать, нет. Кейзерлин говорит, что когда принц станет спорить, то его могут арестовать. Но кто может арестовать его светлость? Громатин сказал ему, как его светлости начать спорить, когда государыня-принцесса о том ничего говорить не изволит? Шиллиан отвечал, «Мы до того времени будем молчать, пока они с нами что хотят, то сделают». Громатин был у Кейзерлинга, когда тот получил известие, что принцу Брауншвейгскому дан титул высочества. Кейзерлинг сказал при этом, «Пусть они нас теперь повышают. Я бы желал, чтобы они его светлость сделали генералиссимусом, а там мы их достанем». Тот же Кейзерлинг спрашивал Громатина, «Как ты думаешь, утвердится ли нынешнее определение о регентстве?» И когда Громатин отвечал, что по его мнению утвердится, то Кейзерлинг сказал, «Может быть, министры между собой впредь не будут согласны, и через то последует какая-нибудь отменка». При вступлении императрицы Анны на престол сперва было сделано так и потом переделано в самодержавство. Громатин в заключении доносил, что принц Антон в последний разговор с ним сказал, «Видно на то, что такое определение о регентстве сделано, Есть воля Божья, и я уже себя успокоил. Мы лучше хотим супругую мою терпеть, нежели через нас государство обеспокоить». Принц Антон, по словам Громатина, успокоился, но Берон не мог успокоиться. Принц Антон был недоволен, ему очень хотелось переменить постановление о регенстве, но недоставало смелости, умения воспользоваться какую-нибудь благоприятную минутою. Люди, к которым он обращался за советом, Остерман, Кейзерлинг, сдерживали его, но не порицали его поведение, его желание, советовали только ждать удобного времени, составления многочисленной партии. А партия эта не могла составиться легко и скоро. Волнение было сильное в гвардии. Кроме названных лиц попался еще князь Иван Путятин, который рассуждал своими товарищами, офицерами Семеновского полка, что государством следовало править принцу Брауншвейгскому. Путятин ходил во дворец. Поручил там Шиллиану передать принцу, что если его высочеству угодно, то некоторые из сенаторов его сторону держать будут. Приезжал к капитану того же Семеновского полка Василию Чичерину с известием, что Аргамаков взят. И Чичерин отвечал: «И нам не миновать». Путятин сказал при этом: «Вот кабы полк был в строю, то бы, написав челобитную, и подали, чтоб государыня-принцесса приняла государственное правление». Напуганный и раздраженный этими открытиями, Берон стал выживать брауншвейгских из России. Не только другим лицам, но и самому принцу и принцессе Анне говорил, что хочет вызвать в Россию молодого принца Голштинского Петра. Чтобы отнять популярность у брауншвейгских, Берон говорил, что принцесса Анна называет русских канальями, а муж ее хотел генералов и министров арестовать и побросать в воду. 23 октября дан был указ о ежегодной выдаче родителям императора по 200 тысяч рублей в год, а цесаревне Елисавете по 50 тысяч рублей. Но в тот же день принц Антон был призван в чрезвычайное собрание, кабинет министров, сенаторов и генералитета. Берон изложил собранию все дело на основании показаний, сделанных приверженцами брауншвейгской фамилии в тайной канцелярии, и спросил принца, чего ему хотелось. Тот со слезами отвечал, что хотел произвести бунт и завладеть регенством. Тут Ушаков начал говорить: «Если вы будете вести себя как следует, то все будут почитать вас отцом императора. В противном случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. По своей молодости и неопытности вы были обмануты. Но если бы вам удалось исполнить свое намерение, нарушить спокойствие империи, то я, хотя с крайним прискорбием, обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным Его Величества». После этой грозной выходки управляющего тайную канцелярию начал говорить Берон. Говорил о своих правах, о действительности распоряжения покойной императрицы и кончил словами: «Так как я имею право отказаться от регенства, то если это собрание сочтет вашу светлость больше меня к нему способным, я сию же минуту передам правление вам». Тут многие из присутствующих объявили, что просят герцога продолжать правление для блага всей земли. Тогда Берон, указывая на лежавшее перед ним распоряжение покойной императрицы о регенстве, спросил Остермана: «Та ли это бумага, которую вы сами относили к императрице для подписи?» Остерман отвечал утвердительно. Но регент не удовольствовался этим ответом. Он потребовал, чтобы все присутствующие подписали бумагу и приложили свои печати. Все исполнили требования, равно как и принц Антон. Берон и на этом не успокоился. Он боялся, что принц будет иметь возможность действовать на войско по своим военным чинам, подполковника Семеновского полка и полковника Кирасирского Брауншвейгского полка. Регенту непременно хотелось отнять у него эти должности. Мених, который не любил принца, охотно подслужился Берону и велел брату своему от имени принца Антона написать просьбу об увольнении от всех военных должностей. Фельдмаршал Мених принес эту просьбу в кабинет, причем просил, что если отошлют ее к Остерману, то чтоб переписали, ибо он не хочет, чтобы Остерман видел руку брата его и догадался, что все дело идет через него, фельдмаршала. В просьбе от имени принца Антона говорилось к имени императора. «Я ныне, по вступлении вашего императорского величества на Всероссийский престол, желание имею мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть». Принц Антон подписал просьбу, в которой он является таким нежным отцом, и 1 ноября дан был указ военной коллегии, подписанный по обычаю. Именем его императорского величества Йоган, регент и герцог. В указе говорилось: «Понеже его высочество, любезнейший наш родитель, желание свое объявил имевшиеся у него военные чины снизложить, а мы ему в том отказать не могли, того ради через сие военные коллегии объявили для известия». Бестужев говорил одному иностранному дипломату: «Если бы захотели, могли бы поступить с принцем вовсе не так милосердно. Он отец императора, но вместе с тем и его подданный. Петр I подал пример, что вправе сделать отец против бунтующего сына. Тоже наоборот и совершенно логично прилагается и к настоящему случаю. Принцесса Анна это очень хорошо понимает». Она бросилась на шею герцогу Курлянскому с просьбой не давать гласности делу и обещала сама смотреть за мужем. До сих пор герцог Брауншвейгский рассчитывал на Венский двор. Но теперь он увидит, что эта опора бесполезна, потому что мы не только совершенно отстранили партию, преданную ему или его жене, но мы можем вообще сказать, что наше дело выиграно. Я рисковал головою и не имел ни минуты покоя в первые 3 дня после кончины императрицы, потому что я русский народ знаю. По первому толчку он в состоянии что-нибудь предпринять. Но потом, как скоро эта минута пройдет, переходит к совершенному послушанию. Вот почему еще при жизни императрицы я изготовил манифест о регенстве. Его напечатали в ночь по смерти императрицы вместе с присяжной формою, и сейчас же можно было приводить к присяге, прежде чем беспокойные головы имели время что-нибудь затеять. Если посудить, как велико само по себе это событие и как значительно народонаселение столицы, то нечего удивляться, что нашлось несколько недовольных. Надобно удивляться одному, что не оказалось их более. Теперь для общего единения остается делать одно — награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в которых будет замечено дурное направление.